Интересно, кстати, что новый фильм «100 лет тому вперед» выходит в апреле 2024 года, ровно через 40 лет, после того, как Коля Герасимов из сериала «Гости из будущего» переместился, собственно, в будущее.
Да, что ж такое за апрель, если у вас там осенние листочки во дворах? Ну, я был так увлечен глазами Алисы Селезневой.
Семилетний Сева смотрел и уже тогда подмечал несостыковки. И такой, что-то тут не так.
Я думаю, специально для меня режиссер Андрющенко сделал вот такую тоже историю с осенью. Например, вот там нам показывают такой П-образный двор школы, такой, ну, стандартный, да, арка, и дальше вы входите в такую П-образную структуру, и он засыпан кленовыми листочками, или осенними такими, да. Ты думаешь, а где же там деревья растут, которые дали возможность насыпать листочки? То есть их очень красиво рассыпали, но так недостоверно.
Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дулет Джанайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиск».
А я Всеволод Коршунов, киновед, куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино.
Сегодня мы обсуждаем фильм «100 лет тому вперед». Новую экранизацию фантастической повести Киры Булычева про Алису Селезневу, Мейлофон и светлое... почти коммунистическое будущее. Как и в случае с «Мастером и Маргаритой», я, увы, посмотреть фильм не могу пока. Он вышел в прокат в России 18 апреля. Но в этом выпуске мы поговорим не только про новое кино. В нем действие, как известно, перенесено в современную Москву. И за анализ данной кинокартины сегодня будет отдуваться Всеволод. Но и в эпизоде в целом поговорим про «Алисиаду», про булычевские экранизации и, конечно, про культовый позднесоветский сериал «Гости из будущего».
Кстати, Москва в фильме не коммунистическая и не светлая. Москвы две. Есть Москва позитивная. И, кстати, это Москва с эко-повесткой. Никаких небоскребов, никакой Москва-сити. Зелень и красота. И даже вот они не едят мясо, а едят что-то со вкусом мяса. Куда делась Собянинская Москва, мне совершенно непонятно. Почему ее снесут через 100 лет, мне совершенно не ясно. А с другой стороны, есть же другая ветка будущего, пиратская, где земля стала пиратской базой, пиратским форпостом. И вот там всем управляет Глот, он же Юра Борисов. И там прямо такое апокалиптическое будущее. Это совершенно страшный город, в котором у людей нет воли, и за миску похлебки они должны делать то, что им скажут, то есть обслуживать военный флот. То есть такая милитаристская совершенно Москва. Очень такая подавляющая, страшная, с какими-то системами безопасности. И вот там даже говорится о том, что безопасность у нас на прекрасном уровне. Такой сарказм, да, что ноль свободы, зато очень много безопасности. Только с здоровые и тупые там выживают. Там есть такая фраза, но не все здоровые и тупые, есть больные и умные. Им плохо. Так что Москвы тут две. Да, Москва разная. Но Москва и та, и другая, конечно, очень эффектно выглядит и завораживает. Это большая, конечно, заслуга художественной группы во главе с художником-постановщиком Владиславом Агаем. Нам вот тут пеняют в комментариях иногда, что мы не говорим про художников. Исправляемся. Действительно, художники делают огромную работу в фильме. И здесь, конечно, вот много чего они вытащили на себе.
Всеволод, какими глазами ты смотрел вот это вот кино? Потому что в данном случае ты отвечаешь за ту часть целевой аудитории, которые в 80-е, в детстве, прильнув к экранам, впервые познакомились с историей про Алису Селезневу и поиски загадочного Мейлофона. Сейчас с этим багажом что ты испытал?
Я шел с опаской. С одной стороны, с большим ожиданием, с другой стороны, с опаской, потому что на святое посягнули. Понятно, что за неимением вот такого фантастического контента в позднесоветское время «Гость из будущего» была просто фурором, прорывом, взрывом. Всем нам мозги она, в общем-то, поставила на бекрень. Действительно, вот эта прямо культовость этого сериала Наталья Гусева действительно стала прям, ну, вот невероятной звездой, если даже рассказывать о том, что муж ее будущий появился у нее дома в коробке из-под телевизора. Просто ей якобы доставили телевизор. Оттуда хоп, и выходит мальчик. Это был действительно какой-то фурор нечеловеческий. Я очень опасался. С одной стороны, трейлер меня как-то уже настроил, да, я кое-что еще почитал. Потом я, конечно же, прильнул к повести. Кстати, вот интересно, что когда сериал вышел, я вот не был в той группе поклонников сериала, которые тут же прочитали книжку. Я с ней познакомился вот на днях буквально. Просто, ну, надо было посмотреть, что у Булычева. И, конечно, большое отличие, кстати, у сериала и повести. Так вот, я шел с опаской. Но при этом мне было приятно увидеть Марка Эдельштейна, который, я хочу напомнить, мой студент в МШК, поэтому как-то думаю, ну, хоть что-то должно быть примиряющее меня с этим фильмом. И, конечно, еще невероятное для меня было светлое пятно изначально. Это Виктория Исакова. Она играет маму Алисы. Да, у Алисы здесь есть мама, которая как раз застряла в прошлом, и надо ее вытащить из этого 2024 года в 2124. Я очень люблю Викторию Исакову. Я считаю очень сильной актрисой. И правда, вот она очень разная. Здесь она меня удивила. Она просто невероятная в этих всех экшн-сценах. Она и очень и нежная, и грозная, и какая-то трогательная одновременно. Я уже знал, что ожидания нужно прибрать. Мне говорили ребят, которые фильм уже посмотрели, что ничего не осталось ни от фильма, ни от книги. И я вот с таким настроением шел. Думаю, ну хоть что-нибудь осталось. И понял, что действительно не осталось ничего. Я посмотрел какое-то вообще параллельное мне произведение, которое лишь внешне, по каким-то прямо формальным признакам, соотносится с сериалом и с повестью. То есть персонажей зовут этими именами. Сама рамка сюжетная, перемещение во времени, да. Тут даже, извините, вместо крыса появляется глот. Остается при этом весельчак У, это Александр Петров. Нет мелофона. Собственно, главный МакГаффин, и вообще главная такая штука, да, вокруг которой строится вся сюжетная часть, и при этом наши фанатские тоже какие-то вожделения были связаны с этим мелофоном. Такая очень красивая, странная, кристаллообразная штука в коробочке, которая читает чужие мысли. Этого ничего нет. Вместо него есть некий космион. Эта штуковина с переменной гравитацией. Именно она позволяет перемещаться во времени. Поэтому я довольно быстро насытился визуальной составляющей. Правда, очень интересной. И, в общем, стал ждать конца, к сожалению. Не скажу, что история меня увлекла, как зрителя. Понятно, что у меня есть блокнотик спасительный, и всегда можно анализировать строение кадра, диалоги. Вот прошли второй поворотный пункт, перешли к третьему акту. Это всегда очень увлекательно. Мне как аналитику, но как зрителя я начал очень быстро скучать, потому что еще это же и такой экшн-фильм. То есть здесь жанр довольно сильно поменялся. Это экшн-фильм с довольно сильной романтической линией. Да, кстати, у нас ведь Ромео и Джульетта, наши Коля и Алиса, буквально. Ведь этого, собственно, ну это было прибрано очень, да, в сериале. Они Ромео и Джульетта из разных времен, которые не могут соединиться, но вот, значит, он оставляет ей некий секретный знак, некую память, и вот для него это важно, для нее это важно. Они в разных временах, но все равно психологически вместе. Я не целевая аудитория. Я вот даже думал, собственно, а кто целевая аудитория этого фильма, да, потому что если это подростки, да, очевидно, им адресован фильм, да, то им ничего не скажет имя Киры Булычева, песня «Прекрасная далека» и название «100 лет тому вперед». Если это вот мы, алды, да, поклонники сериала, которому словно 45-55, то это точно не для нас. Если это дети вот этих алдов, которым уже 20, так это тоже не для семейного просмотра, что я могу с ребенком сходить и показать историю, сказку, на которой я вырос, как будто я уже перерос этот момент. Понятно, что вот все эти названия, имя автора, имена персонажей, это такие брендированные якори, которые должны привлечь аудиторию к фильму, но в целом больше они не работают никак. И вообще, ну, в целом про другое кино получилось совсем.
Ну да, ну то есть получается это переосмысление классического произведения, но при этом работающее в отрыве от классики. Оригинальное произведение, которое отталкивается, но при этом никак не привязывается, и это такой, скорее, ребрендинг для новой аудитории. Условно, какие-то юные зрители, сейчас подростки, дети придут, или же родители их приведут на что-то понятное, историю, на которой, типа, они выросли. Все-таки у 45-50-летних, ну, дети могут быть вполне себе 15-летние, 10-летние. Вот так что эта связь поколений тут работает. Плюс часто это же способ получить средства и бюджеты. В зарубежном кинематографе мы встречаем кучу примеров того, как обновляют какие-то старые бренды, типа «Охотников за привидениями», вот это вот лего-сиквел. Просто потому, что на что-то знакомое скорее тебе дадут денег, потому что есть некоторые проверенные временем концепт. Плюс всегда легче отталкиваться как будто бы от чего-то известного, даже если ты полностью это перепридумываешь для новой аудитории. Кажется, здесь это может работать как некоторое ощущенческий, настроенческий сиквел, ремейк, что ты сейчас получишь примерно то же самое, что дети в советское время получили от «Гостя из будущего». Что это какое-то светлое приключение про будущее, про детей, про настоящее, про выбор пути, с экшн-сценами, с юмором, с милыми, узнаваемыми типажами из сегодняшнего дня. И вот эти вот составляющие, они остались, то есть условно, по какому-то настроению, как это работает.
Интересно, является ли этот фильм экранизацией повести? Думаю, что нет. Является ли он ремейком сериала? Думаю, что нет. Это очень интересно. Это действительно такое, похоже на какой-то ребут. Самостоятельное произведение, просто точкой вдохновения стали повести сериал. Автор, очевидно, инспирированы этим всем, да, но не более того. Вообще, по поводу этих связей, конечно, они есть. У нас в последней сцене появляется Даша Верещагина буквально в костюмчике Алисы, в этом красном ее алом платьице с белой окантовкой. Кстати, Верещагина очень похожа по типажу просто лица на Наталью Гусеву. Действительно, такие огромные глаза, короткая стрижка. Как-то очень она, правда, похожа. Действительно, актриса подобрана в этом смысле прямо точно. Не знаю, правда, ну вот есть ли в этом какой-то смысл. Окей, знак уважения к одному из первоисточников.
А в целом образ ее, он как-то меняется? Она другая?
Ну смотри, Алиса Селезнева – девочка из коммунизма. Это важно. Все-таки, да, в фильме прибраны идеологемы, в отличие от повести, и тем не менее. Это девочка из коммунизма, из светлого будущего, которое, очевидно, наступит. Мы знаем точно, что оно будет. Мы его строим прямо сейчас. Эта взаимосвязь такая идеологическая, она, ну, прямая. Алиса стала взрослее, она стала старше. Ну, во-первых, ей просто больше лет. Там был 6-й класс, это уже 11-й класс. Тем более, что все-таки дети другие совсем. А Верещагиной, как мы знаем, 26. Ну, на время съемок, наверное, было там условно 24. И она, очевидно, не вполне... Вполне одиннадцатиклассница, но, как часто бывает в таких фильмах, и Эйнштейн не похож на одиннадцатиклассника, в общем-то, и остальные ребята тоже, в общем-то, выглядят взрослее, на мой взгляд. Вот, но это все условности, действительно. Ты знаешь, она стала старше, она стала взрослее, она стала выносливее, она больше ориентирована на боевые какие-то искусства, потому что там просто есть сцены, как Роберт Вертер обучает ее, делает симулятор схватки аж с тремя космическими пиратами, и она, значит, так пиф-паф ее, и, значит, там всякими этими своими мечами, клинками, их, значит, должна победить, у нее не получается, она просит еще один вариант, потом всех побеждает и сталкивается с отцом. Поэтому, конечно, какие-то обертоны Алисы остались. Все-таки Алиса маленькая. В Алисе было сакральное знание о будущем. Эта Алиса, вот новая Алиса, она, как ни странно, более земная. Она более понятная, более предсказуемая. У нее, скорее, есть некие сверхспособности. Да? Скорее, здесь это все прочитано через супергероику. У нее там есть какая-то штуковина, не знаю, как это называется, когда ее руки оборачиваются какими-то доспехами, и она, значит, начинает там хок слева, хок справа. А вот в Алисе Селезневой у Киры Булычева и у Павла Арсенова в сериале была некая вот эта вот правда сакральность. Девочка, которая знает все наперед. Здесь, я думаю, эта сакральность связана, как ни странно, ровно с политикой идеологии. Ты из того священного коммунизма. Очевидно, что коммунизм был тем раем, который вот должен наступить на Земле. По крайней мере, дети мы так это воспринимали, конечно же, да? Рай на Земле, который вот прямо вот уже послезавтра. Здесь, конечно, Алиса более такая прагматичная, более плотская. Да, в ней нет этой какой-то внеземной...
идеальности.
Да, в ней вот этого нет. То есть она очень похожа на современного подростка. Вот этого разрыва между Колей и Алисой или нет, или он стал значительно меньше.
Ну, мне кажется, тут связано это и с тем, что сегодня все-таки на полном серьезе делать фильм про светлое будущее, которое наступит через 100 лет, сложно, просто потому что кажется, что в современной России не то чтобы есть какой-то образ вот этот вот понятный будущего, к которому мы стремимся.
Да я думаю, что и в мире в целом. Мир в целом потерял этот образ будущего, да вот с этим падением больших нарративов. Кажется, что рассыпался и образ такого будущего.
Да, но это особенно явно, мне кажется, про Россию, про Советский Союз, про соцлагерь, в котором все-таки у тебя прям была эта финальная точка, что вот мы строили-строили, наконец построили. Но оказалось, что не построили, и вот это вот разочарование в каких-то как раз больших нарративах, в том, что тебе сейчас пообещают что-то через 30 лет, что мы обязательно достигнем, а сейчас нужно немного потерпеть, и в итоге, ну, как-то терпел-терпел, и вроде как ничего не настало, наступило разочарование, кризис, бедность, и все равно наступил капитализм. И сейчас как раз-таки скорее в кино происходит откат к прошлому и к образам прошлого, которые тебя поддерживают, каким-то образом наполняют гордостью, и из которых ты черпаешь свою идентичность и смысл какой-то жизни. И поэтому как раз-таки очень интересно, как сочетаются вот эти вот две экранизации. В первом случае как раз-таки это все про будущее, во втором у нас постоянно отсылки как бы к прошлому и к вот этой вот условно песне про «Прекрасное далеко», которая звучала даже в трейлере. Не знаю, звучит ли она в новом фильме.
Она звучит на финальных титрах, да.
При этом все равно в кино, особенно в фильме, в котором все-таки присутствует будущее, тебе нужно что-то придумать. И здесь, как я понял из твоего пересказа, будущее выступает уже не как некоторый образ общественного, а как метафора выбора пути, с которым сталкиваются все подростки, особенно одиннадцатиклассники. То есть ты можешь делать сейчас выбор в одну сторону, в другую, и из-за этого твое личное будущее как-то драматически поменяется. И от твоего личного выбора может зависеть, у тебя будет какая-то эко-повестка, судя по всему, хипстерский рай, сплошной парк Коломенское.
Зарядье, парк Горького, это вот все.
Ну, вот эти вот концепт-арты с сайта mos.ru про то, как переоборудуют завод ЗИЛ, условно. Либо же у тебя наступит какая-то милитаристская, квазифашистская стратегия, в которой, конечно, все хорошо, как бы с безопасностью, но при этом свободы нет никакой. И это как будто бы довольно крутой, как бы, выбор, особенно наложенный на топоним Москвы, которая действительно в себе все-таки сочетает, с одной стороны, этот как бы хипстерский рай, даже сегодня, в котором у тебя есть там какие-то крутые услуги, суперсовременные там девайсы, а с другой существует и, ну, вот эта вот какая-то цифровизация в обратную сторону, которая забирает какую-то часть свободы в обмен на типа безопасность.
Ты знаешь, да, вот интересно, что вот эта вот все-таки вторая Москва, такая красная какая-то такая, да, тревожная, она все-таки действительно не устойчивая. Это мир, который, ну, в общем, может измениться каждую секунду, потому что им управляет не вполне здоровое психическое существо. Мы не очень понимаем, как устроен ГЛОТ, что он вообще, там, что у него в голове. Нет его предыстории фактически. Безопасность здесь в кавычках на самом-то деле, потому что это бесконечное напряжение, там это чувствуется. Они оказываются в руинах школы. На месте школы теперь руины. Почему-то, правда, надпись, которую Коля сделал на доске, не стерта спустя 100 лет. Ну, допустим.
Всеволод, это сила любви.
Да я понимаю, да. Там просто такая история, что он не может истерить ничем и лезет как раз в подсобку класса физики за ацетоном или спиртом, и его случайно находит там космион. То есть, в принципе, надпись нестираемая, даже через века.
Перманентные маркеры фирмы.
Так вот, тут очень интересно, кстати, про прошлое. Вообще, ты сейчас, мне кажется, очень ухватил точно этот вот феномен, странность, такой парадокс фильма. Он одновременно и про прошлое, и про будущее. Правда. Он рисует образ будущего, но черпает его из ностальгических чувств. Это очень интересный феномен. Просто вот наподумать, напоизучать, напоисследовать. Это очень классно. И вообще, мне кажется, это в целом во многом про российскую футурологию сегодня. Она во многом инспирируется прошлым. Ищет там какие-то точки опоры. По поводу истории, чтобы было понятно, мама Алисы в какой-то стычке с пиратами оказалась в прошлом, застряла и какое-то время здесь уже живет. И упоминается... На минуточку, 2014 год. Как точка некой бифуркации, некоего разлома. Точка, из которой дальше происходит выбор. Прекрасная экологическая Москва и это вот тревожная какая-то такая красная концлагерная Москва.
Актуальное кино про современность.
Скажем так, это совсем обертоны, и не то, что это как-то прям сильно в сюжете прописано. Это я просто такое люблю выискивать, но тем не менее дата это звучит. И она связана как раз вот с этой точкой застревания. То есть, по сути, как я понимаю, если я правильно понял, в 2014 году мама Алисы застряла в этом прошлом, и пора ей оттуда выбраться. И вот в этом, да, наверное, можно увидеть некое послание. Может быть, не главное послание фильма, но какое-то из. Надо ее оттуда спасти, надо ее оттуда вытащить. Она даже отправляет послание какое-то отцу, отец не показывает его девочке долгое время. Вот она застряла и смирилась с этим. Но мы-то, зрители Алисы, не можем смириться, и мы должны ее спасти. Вот, то есть про застревание в прошлом, это прямо здесь обыгрывается. Это просто такой обертон сюжета. Не главное его ядро, наверное, но его обертон.
А мне кажется, что все фантастические фильмы, тем более про будущее, на самом деле рассказывают про настоящее всегда.
Конечно, да.
И оригинальный «Гость из будущего», она, конечно, была не столько про 2084, сколько про то, как себе представляли в 84-м, 2084 и про этот период позднего советского вот это вот мышление и в целом, что было характерно для общества и в том числе для детей, потому что очевидно же, что главные идеологические штампы и самые влиятельные какие-то посылы, они всегда приберегаются для детей, для школ, и поэтому учебники истории — это всегда показательный пример и объект для анализа того, какая идеология была, как себе представили прошлое или будущее. Я даже какой-то семинар проводил, когда еще преподавал, сравнивая 4 учебника истории 50-х, 70-х, 90-х и современные, там, 10-х годов, как они рассказывали про пакт Молотова-Риббентропа. По-разному, прямо скажем. Из этого ты можешь делать выводы про современность. И, конечно, «Гость из будущего», она была про вот это вот ощущение того, что впереди что-то может быть прекрасное про ощущение подвига. При том, что я вот пересмотрел сериал к этому выпуску, и, если честно, будущее там, ну, не то чтобы впечатляющее. Оно довольно куце сделано, как будто бы на коленке. Ну, из бюджетных соображений, понятное дело. И я сейчас нисколько не хочу ругать работу всех художественных цехов. Потому что в 84 году на советском телевидении, конечно, все равно это довольно впечатляюще. Но все-таки там Москва не сильно отличается от того, как она была в 84-м. Там какие-то папье-маше, крокодил и большие буквы. Но в остальном все похоже.
Еще флипы летают над Красной площадью вообще-то.
Да, но в остальном не то чтобы сильно выразительное будущее. Не знаю, поражало ли оно в 85-м году, когда его смотрели по телевидению.
Поражало, поражало, конечно.
Но что касается современности, там как раз столько этих примет. Даже вот начальный эпизод, когда Фима Королев следит за какой-то подозрительной женщиной, это же тоже про какое-то сознание советского школьника, который начитался, ну вот он там с книжкой Майн Рида, но в целом всякие шпионские романы-детективы про то, как враги к нам залезут, чтобы узнать какие-то тайны, но бдительный школьник, пионер Фима Королев с помощью своих верных друзей, разумеется, раскрыл вражеский заговор и не дал нашу светлую коммунистическую родину на растерзание загнивающему Западу. И в этом тоже есть много каких-то таких примет времени, очень точных. И когда я смотрел «Гости из будущего», то, конечно, это все про то время, даже не время надежд, наверное, а просто про чуть более светлое представление о нем, которое сейчас уже кажется, наверное, наивным и невозможным, учитывая то, что большая часть сериала — это, вообще говоря, не фантастика, а такое, ну, стандартное довольно школьное кино типа «Кортика».
Я сейчас размышлял вот в эти дни по поводу и повести Булычева, которая была опубликована в 78-м, а действие, по сути, в 76-м, и про сериал 84-го года перед самой перестройкой. Вспомнил стихотворение Андрея Вознесенского «Ностальгия по-настоящему». Настоящее, которое ускользает, причем в обоих значениях, и настоящее в смысле времени, да, и настоящее в смысле подлинное. Мы помним, да, что этот оттепельный огонь, он угасает к концу 60-х, начало 70-х, и ощущение безвремения, я, например, прям вот помню, прям мое раннее впечатление, да, вот безвремени, бесконечной какой-то вот однообразной структуры. И вот это безвремени требует путешествия во времени, требует разрыва этого континуума, этой бесконечности, да. Опять же, я сейчас говорю о своих личных ощущениях, но в целом вот эта формула Вознесенского «Ностальгия по-настоящему», она очень точно, мне кажется, описывает ту точку, из которой происходила повесть Булычева, произрастала. В этой же время у нас вообще наполняются экраны приключенческими фильмами, детективными фильмами, которые помогают как-то вот заострить какие-то ощущения. Потому что ведь это время очень многие современники помнят, как о времени духоты, времени жары, времени вот какого-то такого душного, засушливого лета. И в этом смысле для меня очень точно схвачено это позднесоветское ощущение мира и в повести, и в сериале. Попытка разрыва, попытка что-то изменить, что-то сделать.
А если говорить про новый фильм «100 лет тому вперед», насколько в нем чувствуется точка сегодняшнее время? Потому что я помню, что задумка того, чтобы сделать новую экранизацию, родилась еще в 2020 году, довольно давно уже, с тех пор много чего поменялось. Какие в нем есть приметы сегодняшнего дня? Может быть, в визуале, может быть, в образах героев? Очевидно же, что когда ты переосмысливаешь и берешь имена персонажей, знаковых для культуры, Коля Герасимов, Фима Королев, это типажи стандартных советских школьников. Юлия Грибкова вот такая, Коля Сулима такой, там Алиса Селезнева чуть в сторонке, но все равно, что добавляет в современность здесь? Какую традицию продолжают образы героев и перипетии между этими персонажами?
Ну, слушай, тут очень много узнаваемых черт. У Фима Королева страсть, он увлечен играми, турнирами онлайн. У Коли Герасимова плохо все с играми, потому что у него интернет не тянет, как он сам говорит. Кстати, оба ребенка остаются фактически без отцов, я имею в виду Алису и Колю, ребенка-подростка, потому что в линии будущего Коля под властью Глота, он теряет свою волю, и Глот им управляет, фактически стреляет в папу Алисы Селезневой, то есть Константина Хабенского. И она остается без отца, а у Коли тоже нет отца, он разведен, и вот там что-то такое, значит, с ним случилось, что отец больше не общается ни с матерью Коли, ни с самим Колей. То есть много таких, прямо таких, ну, локальных примет, правда, да? Ты знаешь, мне кажется, что точка современности здесь, знаешь, в чем? И мне кажется, очень симпатичным таким посылом. В финале к чему же Коля приходит-то? Ведь именно Коля придумывает, как изменить изменить будущее так, чтобы папа остался жив. По правилам этого мира они возвращаются не ровно в ту точку, откуда как бы улетели, грубо говоря, да, а на сутки позже. И значит, папа останется мертв навсегда. Это такая страшная совершенно новость для всех, и зрителей, я думаю, а Константин Хабенский к нам больше не вернется.
Как? Ты что? Человек выжил в битве между темными и светлыми?
Да.
Человек, ну да, не выжил в гражданскую войну, но тем не менее, адмирал всегда с нами останется. Человек съездил в поход со школьником и вернулся в здравом уме.
Глобус пропил и выжил при этом.
А тут, значит, он не выжил? Это что ж такое-то?
Да вообще кошмар. Но если бы не Коля, то он бы не выжил. Не спойлерим, да, что он там сделает, чтобы вот что-то изменилось. Короче говоря, здесь вновь эта идея «покорись судьбе, чьей-то воле», не случайно «глот». Покоряет волю. Там странная такая фантастическая история. Глот как устроен? Это такой, значит, фейдраут.
Да-да.
Из Дюны.
Юра Борисов играет в фейдрауту.
С каким-то очень выдающимся позвоночником. И он подавляет волю человека. Он делает какое-то движение. Не знаю, он сдавливает что-то, и ты сдавливаешь шею человека, на котором держишь свои руки. Вот такое странное повторение. То есть он управляет мыслями на расстоянии, но сам должен физически это повторять. Такая немножко странная, забавная, даже до нелепости эта вот, ну, конструкция, да, как визуализировать эту работу мысли. Давайте просто он будет повторять. А с другой стороны, я думаю, как это интересно. Он же как режиссер показывает. Вот есть же режиссер, который показывает артисту, что делать. Он буквально показывает тому, чьей волей управляет, что конкретно делать. Вот с одной стороны, вот если это вот как бы покориться, да, ничего не делать, Алиса буквально там кричит: «Коля, Коля, сопротивляйся! Коля, не дай мне это сделать!» Да, то есть часть ее воли все-таки остается, принадлежащей ей. Он говорит: я не могу, не могу, и все-таки в итоге оживает. Вот это вот первая позиция. Вторая концепция, позиция – это, я буквально сейчас цитирую, не тупить, а делать что-то всю дорогу.
Угу.
Это, мне кажется, важная, активная жизненная позиция. Не покоряйся, не будь слабовольным, не будь кем-то в стаде, которые куда-то ведут. Там еще очень такая интересная вещь. Девочка, в которую был до встречи с Алисой влюблен наш мальчик, Коля, она делает такое замечание: веди себя социально, то есть как все. Как положено, как надо.
Конформизм.
Абсолютно, да. А Коля и Алиса, они про нонконформизм. Это очень, мне кажется, классная здесь такая тема, вот классное послание, потому что в этом, как бы, собственно, ну, как бы ядро фильма, и этим фильм заканчивается. Не тупи, а делай что-то всю дорогу. И это, мне кажется, очень важно, очень симпатичным, то есть и героям нашим, и зрителям присваивается агентность. И для того, чтобы это страшное будущее не наступило, это кроваво-красное с фейдраутой Борисовым во главе, просто делай что-то, не дай с собой что-то делать. И мне кажется, это прям очень симпатичный месседж, очень своевременный, очень правильный. Мы сегодня много про это говорим. Это связано с идентичностью, кстати, именно подростковый, кто-то такой. Помним, да, что подростки любят у нас какой-то стаи прибиться и вот как бы отдать свою волю вожаку.
Стать частью чего-то большего, чем ты.
Да, а здесь это не работает, потому что и Алиса сама по себе инаковая, и Коля нам подается изначально как инаковый. Как мальчик, который, ну вот, немножко в сторонке тоже стоит.
Ну и классно, что это действительно не только к подросткам относится, хотя к подросткам больше, чем остальным, потому что ты в момент сепарации от родителей, от общества пытаешься найти себя, и очень велик всегда соблазн стать, как все, прибиться к какой-то сильной фигуре. И вот это вот, на самом деле, ощущение попытки влиться в социум на его правилах, оно преследует нас всю жизнь, и очень сложно противиться этому стадному ощущению. Тебе всегда хочется стать частью чего-то. Но так уж устроено наше общество, к счастью, что в нем очень много чего разного существует, и ты всегда сможешь найти своих и успокоиться. Всегда сможешь найти таких же маргиналов и нонконформистов, которые тоже будут сопротивляться давлению общества и оставаться собой. Это же, ну, самое сложное, мне кажется, когда ты тинейджер. Ну, помню себя, по крайней мере. Тебе всегда хочется быть кем-то другим. Тебе всегда хочется казаться чуть лучше, чуть круче, чуть умнее, чем ты, может быть, есть на самом деле, а в итоге приходит какое-то осознание, что ты вообще и так сам по себе хорош, не нужно стремиться к чему-то и к каким-то другим стандартным представлениям. И это относится не только к подросткам. Классный посыл.
Слушай, тебя открыл стихотворение Андрея Вознесенского и прямо ошалел, потому что оно написано ровно в 76-м году, когда и происходит действие повести. Я позволю себе прочитать несколько строк, мне кажется, это важные слова в контексте того разговора, который мы сейчас завели. «Я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую не по прошлому ностальгию, ностальгию по-настоящему. Будто послушник хочет к Господу, Ну, а доступ лишь к настоятелю. Так и я умоляю доступа без посредников к настоящему. Без посредников. Я сам хочу что-то сделать. Не будьте посредниками, не будьте теми, кто меня направляет, управляет мною. Мне кажется, это вытащено вот в фильме. Для меня это самое ценное. Да? Я немножко там скучал на боевых сценах, хотя Исакова великолепно. Я там мог злиться из-за такой одной краски у Александра Петрова. Он все время такой, ну, как бы немножко Джокер. Почти все время одинаковый. Но эта штука меня прямо зацепила. Да, я еще злился из-за того, что Чертанова у нас вдол. У нас нет больше места в Москве, где могут оказываться инопланетяне, или какие-то, значит, там сбои континуума, только в Чертанове все происходит, больше нигде. Кстати, вот, коль уж мы вспомнили про Чертанова, и в дилогии Бондарчука, там же тоже важный посыл концептуальный, при том, что там можно, ну, чем-то недовольным, и многие, я знаю, недовольны, но именно концептуально я эту идею принимаю, потому что у вторжения ведь одна из главных идей про критическое мышление. Да, не доверяй всему, что ты слышишь из телевизора. Там же буквально сюжетно. Злодей завладевает телеведущими, людьми в телефонах. То есть все эти девайсы врут, все девайсы управляют тобой, вот включая критическое мышление и не веря этому потоку информации, который льется на тебя из телевизора. И это, мне кажется, очень мощный посыл. И в этом тоже, мне кажется, есть какая-то живая энергия в этом послании.
Ты знаешь, мне кажется, это ностальгия по-настоящему еще и про то, что мгновение быстротечно, что ты чаще всего не замечаешь настоящее, потому что настоящее — это просто состояние сейчас, его нельзя ухватить, вот это вот мерцающее ощущение какого-то нахождения здесь и сейчас. То самое заземление, когда ты чувствуешь, что происходит вокруг, когда ты находишься в моменте, то, что терапевты всегда советуют найти, потому что именно в этот момент ты жив. Ты не беспокоишься о будущем, не тревожишься о нем, ты не бесконечно размышляешь о том, что прошло не так в прошлом, ты просто живешь здесь и сейчас. И кино дарует эту возможность спустя время вспомнить, как было интересно и классно в настоящем, потому что «Гости из будущего», оно, мне кажется, ровно про это сейчас, по крайней мере, воспринимается. Ты вспоминаешь какую-то вот эту вот, то, что ты говоришь, серую, душную, унылую, позднесоветскую действительность, а потом смотришь «Гости из будущего» такой, как было светло, ярко, интересно, какую милую ностальгию теперь вызывают все вот эти вот красные галстуки и смышленые шестиклассники. Кажется, что и «Сто лет тому вперед» тоже может быть вот этим вот памятником какого-то настоящего, который мы не оценили, потому что, ну, вся вот эта вот эко-повестка и будущее, и какая-то такая беззаботная, яркая Москва, которую я видел по трейлерам, это же абсолютно про вот этот вот момент второй половины десятых, начала десятых, который сейчас воспринимается уже с ностальгией. То есть кино сейчас все-таки как будто бы застыло на том моменте, когда современность некоторым образом растянулась из второй половины десятых и с тех пор не двигается. Ну, то есть у нас нету высказываний про то, что типа здесь сейчас происходит. С повседневной точки зрения именно массовых жанров, типа школьного фантастического кино, оно как-то бесконечно тянет вот это вот ощущение из точки бифуркации 14-го года. В этом тоже есть странное ощущение для меня. Поэтому я, конечно, посмотрю «Сто лет тому вперед», но я не знаю, какими глазами я буду его смотреть, потому что это что-то, возможно, уже в момент выхода такое же соднящее, ностальгическое, каким сейчас воспринимается «Гости из будущего».
Да, там как в фильме такая интересная игра со временем, прошлое, настоящее, будущее, так и здесь. Действительно, ты прав, что Москва выглядит как реализация генплана Москвы условно 2014 года.
Архитектурное бюро «Стрелка». Только завезли ФОБО и первый тыквенный латте на Красный Октябрь, и ты видишь в журнале «Афиша» интервью про то, как изменится Москва в будущем. И вот оно на экране теперь.
В общем, такое будущее в прошлом, future in the past. Это, кстати, очень хороший кейс для размышления, да, про образ будущего, образ прошлого в нашем современном кино. Кино как раз этого момента. Вот это настоящее. Насколько оно исследуется? И в целом можно ли его исследовать? В принципе, это настоящее. Оно же ускользающее. И очень интересно, да, что кино российское последних нескольких десятилетий очень любит уходить либо в прошлое, либо вот сейчас уже в будущее.
Либо в сказки.
Да, в иррреальное что-то. Очень боится, как будто бы настоящего, очень боится современности.
Как ты оцениваешь «Сто лет тому вперед», даже при том, что он максимально далеко уходит от оригинального текста, в контексте всей серии произведений мультиформатных про Алису и вообще вот всю эту вселенную?
Начинаются все эти иерархии, дихотомии, трихотомии. Не знаю, сложно. Я, во-первых, все-таки небольшой знаток самой вселенной. Понятно, что есть мультфильмы замечательные совершенно, да? Почему-то меня тогда не побудило, как многих, сериальная эта вот история, почитать повести. Я читал Булычева, но что-то другое я у него читал. Я только сейчас, в 46 лет, ознакомился с повестью, просто перед нашим выпуском.
А я просто в детстве как раз-таки сначала прочитал какие-то произведения Булычева и «Тайны трех капитанов», и вот «Сто лет тому вперед» я сначала прочитал, а потом уже по телевизору посмотрел как раз «Гости из будущего». И еще серию про путешествие во времени. Помню, он к Платону отправился, Алиса с кем-то еще, там целый цикл, как они путешествуют по разным временам. Я не знаю, какой именно вклад в мою любовь к жанру фильмов и сериалов про путешествие во времени внес Кир Булычев, но это определенно какая-то одна из таких любимых серий приключенческих детства. Во многом потому, что она вся про экшен. Там не так много описаний каких-то именно психологических персонажей, их каких-то проблем. Вычтена действительно вот эта вот психологичность, вмысливание в то, чем живет девочка-подросток, например. Там много чего можно было наворотить, но очевидно, что Кир Булычев, как 40 с лишним летний доктор исторических наук, все-таки не считал себя достаточно компетентным в этом. Но у Кира Булычева, конечно, невероятные вот эти вот фантазии, невероятные миры, перечисления каких-то странных агрегатов, планет, того, как существует жизнь на Марсе, того, какие там приключения. Это все невероятно завораживающе. И я очень любил всегда это в детстве все перечислять, когда нету развития сюжета, у тебя просто описывается повседневность. И Кир Булычев, конечно, хорош и в описании повседневности будущего. Там какие-то невероятные картины у тебя возникают. И настоящего про советскую повседневность конца 70-х тоже в целом много можно узнать из его романов. И у меня сейчас любимая экранизация — это, извини, не «Гости из будущего». Все-таки, когда я посмотрел, мне понравилось, но кажется, что она в меня слабо попадала. Во-первых, очень медленно, извини, Всеволод, прям невозможно. Я сейчас пересматривал, и такой, там полторы серии экспозиция. Он в этом коридоре, в институте времени, минут 20 проводит, просто ходит по ним. Я думаю, господи, боже мой. Я, конечно, понимаю, ребят, построили классную декорацию, хочется ее показать. Но очевидно, что другие скорости просто сейчас, конечно. И все-таки, даже когда мне было, условно, 14 лет, советские школьники все-таки как-то далековато были. Там не было чего-то, что вот я воспринимал, о, это мог быть я. Алиса могла бы приземлиться в моей школе. Я могу быть с ней одноклассниками. Она могла бы такая: три Даулета в классе. Кто же из них украл мейлофон? В этом смысле, конечно, я только могу представлять, какого уровня краш была Наталья Гусева. Просто это ощущение, что она могла бы быть с тобой в одном классе, а с кем-то из советских школьников она и была в одном классе. Когда я рос, Гермиона Грейнджер не могла попасть в среднюю школу 870-ю в районе Царицына. И я в Хогвартс тоже в итоге, конечно, не попал.
Какие у нас разные ощущения, потому что я-то вот как раз не про фантастику. И, видимо, поэтому, наверное, меня и не тянуло читать повесть и всю эту вселенную, потому что меня как раз больше привлекали сцены в современности. В сериале. Мне нравилось, как сериалы бегут по Новому Арбату, как там они путаются в этих переулках, как они тот же этот кефир пьют. Почему-то больше меня волновало это соединение разных времен именно в нашем времени.
Лучшая экранизация. Знаешь, какая? На мой вкус.
Какая?
Мультфильм «Тайна третьей планеты». Великолепная.
Мультфильм офигенный.
Вот там как раз-таки, в отличие от сериала, явлено вот это вот невероятное фантазии, многообразие каких-то приборчиков, громозека этот невероятный, параллелепипед.
Хватит ее стукнул. Он станет фиолетовый в крапинку.
Как раз-таки оттуда пошли слухи про то, что Алиса Селезнева на самом деле внебрачная дочь Зеленого, а не профессора Селезнева, потому что очень похожи персонажи. И это какой-то действительно дух приключения. Но в нем нету вот этой вот грусти по тому, что к тебе в современность в 84-й год прилетела небесная девочка, и вот она тебя покидает. И это какое-то мгновение. И ты только сумел заглянуть в это будущее глазком, понять, что тебя ждет что-то прекрасное впереди, и оно уже уходит от тебя. А потом в итоге дети, наверное, которые и школьники, которые смотрели, это же какое разочарование, когда у тебя затем, это будущее в целом не наступило, а тебе его обещали. И это, конечно, душераздирающий финал. Уже был в том виде, в котором он был в 85-м, когда ты смотришь, как Наталья Гусева с огромными глазами улыбается тебе и уходит в этот белый свет. Какая-то религиозная, если честно, метафорика, такая иконография. Ну, а сейчас это, конечно, звучит как такой потерянный рай, что-то, что пообещали, но не дали. Ну, то есть вот это вот расчарование какое-то от крушения всего советского проекта, оно как будто слилось в этом сериале, который вышел в 85-м году, как раз когда, ну, все начало рушиться. Вот этот вот эффект, его значение для культурно-исторического кода советских, постсоветских людей, оно невероятное. И в целом, когда я слышу вот эту песню про «Прекрасное далеко», которая «Не будь ко мне жестока», что-то во мне просыпается.
«Прекрасное далеко, не будь ко мне жестока, не будь ко мне жестока, жестока не будь, а чистого истока, прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю».
Потому что это на самом деле не просто про советское детство и советское будущее, которое не случилось, но это про любое детство. Потому что когда ты ребенок, когда ты подросток, когда ты старшеклассник, в тебе живет очень много разных будущих. Ты можешь стать кем угодно. Ты мечтаешь о том, что ты покоришь мир, потому что ты изменишь что-то, про то, что ты станешь врачом, про то, что будешь писать стихи, про то, что ты станешь кем-то великим или, по крайней мере, не великим, но проживешь какую-то счастливую жизнь. А потом, спустя какое-то время, ты оглядываешься и думаешь, как-то не сложилось. Как-то жизнь реальная разочаровала. Не всех, не всегда, но довольно часто это происходит. И это сравнение, оно очень печально часто бывает.
Я-то вообще навзрыд плачу, когда слушаю эту песню. Она, правда, очень жестока. Сериал кончился, все кончилось, да. Алиса больше не придет. Эта песня для меня не про анонс будущего, а про чудовищный конец, про конечность. Вот это мое личное ощущение. Вот приключение кончилось, и мы вернулись в это самое, ностальгию по-настоящему. В это ощущение, что вот ничего яркого в твоей жизни не происходит. Я говорю сейчас про свой личный опыт, не приношу это на все время. Вот, просто я был как бы ребенком совсем, поэтому не могу так про это говорить. Но вот есть ощущение, что вот это вот конец веселого, прекрасного приключения, и после этого тебя ждут серые будни, школа. Да, что-то очень такое ординарное. Поэтому я всегда ревел навзрыд, и просто вот когда песня сейчас я ее слышу, я ее выключаю немедленно.
Но это же и про кино тоже, которое такое же приключение. Ты на 2 часа уносишься в какой-то прекрасный мир, в котором добро побеждает, в котором Ромео и Джульетта выживают в финале, в котором любовь может изменить будущее, а потом идут титры, песня заканчивается, включается свет в зале, и ты выходишь в реальность, в которой все не так просто, все не так светло, в которой зло может победить, в котором много несправедливости, и мир хаотичен, и тебе нужно в нем что-то делать самому. И никакая прекрасная девочка из будущего не расскажет тебе, что тебя ждет, что тебе стоит делать. Каждый раз, когда заканчивается какое-то кинематографическое произведение или сериал, у меня, если честно, вот это вот есть ощущение потери, разочарования и обиды от того, что вот реальный мир. В жизни реальной тоже много есть прекрасного, и, конечно, стоит не тупить, а что-то делать, чувствовать и находиться в моменте. Просто вот это вот действительно особенность любого кино в том, что всегда происходит возвращение в реальность. Но здорово, что новый фильм тебя как-то сподвигает что-то делать в своей жизни. На этом все. С вами были Дуля Джанайдаров
и Всеволод Коршунов. Друзья, ищите нас на всех подкаст-платформах страны. На Яндекс.Музыке можно ставить сердечки. Так вы подпишетесь на наш подкаст. А в Apple Podcast можно ставить звездочки и писать комментарии. А для развернутых комментариев у нас есть почтовый ящик podcast@kinopoisk.ru.
Еще у нас есть телеграм-канал «Общим планом». Там мы выкладываем ссылки на эпизоды, разные доп. Материалы, опросы, картинки, мемы. Общаемся со слушателями. И еще подписывайтесь на YouTube-канал подкаст «Кинопоиска», там тоже можно комментировать, и там у нас еще выходят видео-шортс, отрывки из разных наших подкастов с визуальным рядом, которые можно смотреть в удобное вам время. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Алексей Шмыревич и продюсер Бетти Сакова. До скорых встреч в, надеюсь, прекрасном далеко.
До свидания. Иуауа. Р-р-р. Бабах. Р-р.
Сегодня одни междометия, Всеволод, да?